Сегодня читается отрывочек из Евангелия от Марка. 10 глава. Конец главы. Приходит в Иерихон. И когда выходил он, имеется в виду Иисус, из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Бартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостынь. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел с Иисусом по дороге. Гораздо проще воспринимается, да, когда есть некий сюжет, есть некое действие. Можно в памяти удержать, и уже понятно, о чем речь пойдет. Вначале, как всегда, небольшая справочная информация. Значит, действие этого отрывочка из Марка, если верить христианским историкам, происходило весной 30-го года на последнем пути Иисуса в Иерусалим. Напомню, что, согласно одной из версий христианских историков, Иисус был распят в апреле 30-го года. И вот как раз его прохождение через Иерихон, это когда он шел в Иерусалим, то есть до входа в Иерусалим остается уже совсем мало времени. Какие-то дни, недели, может быть. Более подробно не буду на этом останавливаться, мы много раз об этом говорили. Теперь в качестве еще справочной некой информации здесь упоминается Иисус Назарей. Да? Услышав, что это Иисус Назарей и так далее. Как мы знаем, согласно источникам христианским, Иисус был родом из Назарета. И в Евангелиях иногда его так и называют: Иисус из Назарета. Но также в новозаветных источниках иногда Иисуса называют Назареем. При этом никаких других жителей Назарета подобным именем не называют. Зато в иудаизме есть понятие Назарей Божий, который не имеет никакого отношения к городу Назарету, но имеет отношение непосредственно к иудаизму. В книге чисел в Ветхом Завете, в Пятикнижии Моисеевом, дается такое, я процитирую, да? «Сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда“, и так далее. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он, должен растить волосы на голове своей». Да. «Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему, матери своей, брату своему, сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на голове его и во все дни назарейства своего свят он Господу». Короче говоря, в иудаизме был некое, я даже не знаю, как это правильно назвать, такое положение о назареях, то есть о людях, которые специальным неким образом посвящали себя Богу. Они должны были не стричься, они не могли прикасаться к мертвым, они не могли употреблять вина или крепких напитков, при этом они давали этот обет на какой-то определенный срок. И на весь срок, когда они давали этот обет, они считались назареями, да, особо святыми людьми. Значит, услышав, что это Иисус Назарей, христианские историки отвергают, что Иисуса считали Назареем, говорят, что это все-таки связано с Назаретом. Да? Но вполне возможно, что в народе, который не слишком сильно разбирался в отличиях и так далее, знали, что какой-то Божий человек, а кто такой Божий человек, посвятивший себя Богу, это Назарей. Да? Вот он, Иисус Назарей. Это я не прошу вас склоняться к той точке зрения или к другой, просто даю вам некую справочную информацию, чтобы вы понимали, что мы читаем. Да? То есть вот некий Иисус Назарей. Хорошо, со справками все. Давайте тогда немножко информацию о них. Да, опять посплетничаем про них. Потому что дальше нам предстоит сплетничать про нас. Это всегда сложнее. Значит, про них. Ну что ж, как мы видим из этого текста, люди во все времена были любопытны. Да? Начинается отрывок с того, что множество народа там с Иисусом шло. Когда он через Иерихон проходил. Сейчас таких проходящих с кем-то меньше, потому что у нас есть телевидение, есть газеты, есть интернет. Да? Зачем там куда-то бежать, если можно все посмотреть потом в новостях или там в специальных программах, где там сплетничают, кто с кем, куда, чего, как. Да? В то время не было ни телевидения, ни газет, поэтому приходилось бегать. Представляете, тяжелая жизнь у людей была, да? И туда надо успеть, и сюда надо успеть, чтобы это увидеть, и то увидеть. Вот. Но понимаем, что любопытных-то не меньше. Да? Просто сейчас другие формы и способы удовлетворения своего любопытства. А так, вот как были люди любопытны, так они и остаются. Ну что еще мы можем сказать про них из этого отрывка? Наверное, то, что люди всегда хотели, и в те времена тоже, того, чего у них нету. Ну, так как человек устроен, что ему всегда хочется того, чего у него нет. Ну, вот, например, здоровье. Слепому, например, хотелось зрения. Нет у него зрения, а ему хочется. И при этом хочется это всегда, как я это называю грубым словом, на халяву. Вот он тоже хотел на халяву, вот слепой. Ведь он слышал, да, о том, что там Иисус идет, да, но он же там навстречу никуда не пошел, да, он где сидел, милость не собирал, там и сидел. Да, то есть он хотел на халяву что-нибудь получить. Вот. Это тоже такое свойство, которое свойственно нам, людям, и 2000 лет назад было свойственно, сегодня свойственно. То есть хочется того, чего нету, но желательно при этом, чтобы
не вставать никуда,
да, сидеть, а чтобы оно само пришло. Так, что мы можем для нас тут о себе что-нибудь из этого текста? Ну, вот мне очень понравилось, что он там громко кричал. Я сразу подумал, что когда мне чего-то очень хочется, я тоже всегда громко кричу.
Может, кто даст.
Да, не обращая внимания на окружающих. Да, они там на него шикали, говорили там перестань, да, но. Вот. Но ему так что-то хотелось, да, что он не обращал внимания на окружающих. На самом деле для нас это может быть некая такая подсказка. Если мы не так громко кричим, наверное, если обращаем внимание на окружающих, наверное, нам не очень хочется. Да, то есть, у нас есть такое, когда нам действительно приспичит, когда действительно надо, да, мы особо-то не оглядываемся, кто там что подумает. А если оглядываемся, значит, еще не очень. Да, еще не очень приспичило. Да. Вот, это, кстати, да, хорошая подсказка. Да. Ну что еще мы можем о себе сказать на примере тех событий? Когда мы обращаемся, когда мы прозреваем, когда мы что-то понимаем, мы, в общем-то, недолго идем по дороге за тем, кто помог нам прозреть. Вот этот слепой, он, конечно, пошел за Иисусом по дороге, но, как мы знаем, никуда далеко не ушел. Его имя больше нигде не всплывает, его нету, он не упоминается среди учеников. То есть, какое-то время он шел, да, а потом так, сложились жизненные обстоятельства, появились какие-то свои дела, там, нога заболела, там. Еще проблема какая-нибудь возникла. Ну и пришлось ему пойти. Да? Ну, мы так же, в общем-то. Мы сначала идем, мы так воодушевленные, потом там дела, тут дела, да, тут надо вроде как-то. Видно, так. Ну, мы все люди, у нас у каждого есть свои дела. Ну, давайте тогда займемся делами духовно-душевными, да? Поговорив про них, про нас. Давайте попробуем погрузиться в этот текст, немножко туда вот представить себе. Кто хочет, может глаза закрыть, кто хочет, может не закрывать. Представить, что мы там сейчас, на 2000 лет назад туда перенеслись. И вот мы видим эту сцену, как Иисус с учениками заходит в Иерихон. Там какое-то время он там, наверное, находится, кого-то исцеляет, кто-то слышал, потихонечку сбегается толпа народа. И вот они на выходе, да, эта толпа любопытствующая, кто-то стоит, показывает пальцами, обсуждают, видел, он оказывается не такой, он оказывается, я думал, что он вот высокий, а он оказывается низенький и толстенький. Там. И наоборот, кто-то сопровождает, мальчишки бегут, крики, да, такой вот, вот все это происходит. И там есть некие персонажи в этой картине, там есть народ, там есть ученики, там есть Иисус слепой, и мы сейчас попытаемся влезть в их шкуру, но не столько влезть в их шкуру, сколько найти их в себе. И самое удивительное, мы их в себе найдем. Давайте начнем с учеников. Потому что эти ученики, Господа, они есть во мне. Чем занимались ученики? Вот в тот момент, вот представьте себе, да? Вот эта толпа, Иисус, окружающие его ученики, чем они занимались? Они обеспечивали порядок. Чтобы никто лишний раз не тронул Иисуса, чтобы как-то сдерживать эту толпу, успокаивали людей. Параллельно им приходилось заниматься организационными вопросами, куда идем, где есть, где спать, как остановиться, как. Да? То есть куча вопросов, которые необходимо решать для того, чтобы Иисус мог заниматься вопросами духовными. Да? Для того, чтобы учитель не знал ни в чем себе, да, он не задумывался, где взять поесть, там, что попить. Чтобы он не переутомлялся, чтобы сдерживать толпу, им приходилось все время решать огромное количество вопросов, потому что каждый человек в данной ситуации – это проблема. Чем больше людей, тем больше проблем. Одному надо одно, другому надо другое, третьему – третье, этот что-то хочет, этот вопит, этот вообще сумасшедший, этот тут, да, в конвульсиях бьется. Через все это нужно пройти. Мне тоже приходится заниматься такими вопросами. Что почитать, как помолиться, как что куда написать. Вот эти организационные вопросы, сопровождающие мою духовную жизнь. Каждому из нас приходится ими заниматься, это нормально. Какой бы ни была наша духовная жизнь, да, вопросы организации вот этого быта, да, чтобы наша духовная развивалась, они есть. Вот эти ученики Иисуса, они там во мне присутствуют. Один смотрит, чтобы я был вовремя накормлен, для того, чтобы я мог там что-то рождать, и у меня в голове не было дурных мыслей про еду. Другой, все это есть, это нормально. Вопрос в том, где та грань, за которой я должен забыть об организационных вопросах и вспомнить о душе. О чем я говорю? О том, что есть простенький вопрос. А почему никто из учеников Иисуса не подошел к слепому, не помог ему подняться, не проводил к учителю? Почему?
Были заняты организационными вопросами.
Ну, оно так, а почему? Потому что для них,
то есть
для меня, для там, тех учеников, которые во мне живут, Вартимей, он не один единственный, уникальный и неповторимый творение Божие, а он один из. Он один из многих слепых, один из многих попрошаек, которые что-то просят у занятого учителя и отвлекают меня от важных дел. Вот для них, для учеников, которые были учениками того самого Иисуса, который исцелял, воскрешал, вообще, они были особо приближенными, да, они смотрели. Вот для них вот вся эта толпа, да, все эти слепые, хромые и прочие. Это были те, кто отвлекает их от важных дел. Потому что их важное дело было это обеспечить учителю, да, в полной мере. А тут, понимаешь, какой-то там сидит, что-то орет там. Ученик Иисуса во мне, он есть в каждом из нас. Это тот, кто хочет быть рядом с выдающимся Богом, потому что это повышает мою собственную ценность в моих собственных глазах и в глазах окружающих. Это тот, кто думает прежде всего о себе. И во-вторых, о своем учителе, потому что без учителя-то я, в общем-то, никто. Надо его вовремя кормить, чтобы он был, чтобы он не нашелся другого ученика. Надо его вовремя. Но на самом деле фигура номер один – это я. И не случайно, если мы вспомним Евангелие, вплоть до последних минут, когда ученики были с Иисусом, они все время спорили, кто будет больше в Царстве Небесном, там, дай нам сесть по левую, по правую сторону. Иисус говорит, вы ничего не понимаете, вообще, вы не понимаете, что происходит, мы все понимаем. Почему? Потому что это и есть, да, психология ученика Божия такого. Да? Да, я особо приближенный, я уже тут рядом, я уже, да, ну, я. Он где-то, ты, там, хорошо, да, все, видите, какой красивый Бог, да, ну тут, за спиной моей, видите, да, угу, хорошо. И не видит никого вокруг. Толпа, масса, биомасса. Потому и не подходили, потому и не допускали детей к Иисусу. Потому. А вокруг учеников народ. Тот народ, который тоже есть во мне. Это тоже я. Любопытствующий. Сопровождающий Иисуса до выхода из города. Зачем? Чтобы потом во всех подробностях рассказать соседям. А как иначе? Чем больше я знаю информации, тем выше моя значимость в моих собственных глазах и в глазах людей вокруг меня. Согласитесь, это так. Если я знаю больше, чем вы, как? Ты этого не знаешь? И сразу раз на пьедестал уже. А если при этом я был очевидцем, да я своими глазами видел. Ты только по радио и то не слышал, а я своими глазами видел. Народ, это я. Любопытствующий, разглядывающий, оценивающий, судящий, тут же выносящий приговоры. Тут же говорит, да разве может такое быть? Да не, ну что тут как, что тут не то, тут не, ну вон, смотри, он даже говорит, нет, это что, лапшу на уши мне вешают. И при этом я велю молчать этому слепому Вартимею. А почему я велю молчать? Там говорится, да? Народ заставлял его молчать. Почему? Да потому что в представлениях народа, он не имеет права подавать голос и мешать мне. Но он же мне мешает, да? Он там что-то кричит. Да? Я тут, понимаешь, обсуждаю, там, я тут, а он там что-то кричит. А кто он такой? Разве я не вправе требовать от него, чтобы он не мешал мне? Еще в этой сцене есть Иисус. Иисус это тоже я. Я Сын Божий, идущий своим путем. Идущий куда-то туда, к кресту, к воскресению, проходящий через очередной город, города, поселки, села, лица. Ну, я не знаю, был ли кто-то из вас когда-нибудь в роли суперзвезды, которая на каждом шагу вот да, сопровождают любопытство, но вы понимаете, да, что на каком-то этапе все уже не видишь лиц, ты биомасса. Любопытствующая, судящая, оценивающая. Да. Я живу своими отношениями с людьми, своими отношениями с Богом. Я иду своей дорогой. Меня окружают ученики, те самые, о которых мы говорили. Меня окружает народ, тот самый, о котором я говорил. На самом деле я отчужден. Полоса отчуждения. Потому что даже те, кто не пускает народ ко мне, этих любопытствующих, они не понимают меня. Все чего-то от меня хотят. И почти все они больны. Кто-то любопытством, кто-то неверием, кто-то своими болячками, кто-то зависимостями. Вопрос только в том, кого я могу исцелить, а кого не могу. Мы знаем из Евангелия, что Иисус не мог исцелить всех. В некоторых местах Он вообще, в некоторых городах никого не мог исцелить, да, или только некоторых. В других исцелял многих, но не всех. Кого-то я могу исцелить, кого-то нет. Когда я слышу крики, настойчивые крики, я останавливаюсь, но я не иду к слепому сам. А почему Иисус не идет к слепому? Остановился и велел его позвать. Потому что у меня свой путь. Потому что их вокруг много. Самое главное, потому что я не знаю, могу я его исцелить или нет. Это вопрос, который является основным вопросом для каждого из нас. Для того Иисуса, который живет в каждом из нас. Который способен исцелять. Каждый из нас способен исцелять. Вопрос, как найти того, кого ты можешь исцелить. Кто-то что-то хочет, кричит, меня исцели. Да? А могу я его исцелить или нет? Его ли я врач? Он ли мой пациент? Как это узнать? Как узнать, что человек готов к исцелению, и что именно я его врач? Это вопрос веры и доверия. Его и моей. И вот его вера и доверие должны совпасть с моей верой и доверием. И тогда все случится. Когда это происходит в моей жизни, тогда я Иисус. Тогда я могу исцелить все, что угодно. И наконец в этом отрывке есть этот слепой Вартимей. Это тоже я. Он есть во мне. Слепой Вартимей. Вот такой больной, такой слепой, такой просящий милостыни. Узнаете, да, себя? Да? Нет? Такой сидящий на своем месте, занимающий свое маленькое место, получающий свою милостыню, как-то там живущий, ничего не видящий вокруг, ничего не так, живущий какими-то там. Слухами, криками, кто-то чего-то там рассказал. Я не бегаю в поисках исцеления, в поисках новой жизни. Даже зная про то, что Иисус в городе, не спешу ему навстречу, сижу на своем месте. Потом я слышу, как приближается толпа, я слышу голоса. Я ощущаю это присутствие людей, это возбуждение, эту особую энергетику. Да, вот все это пространство вокруг меня наполняется особой энергетикой, и у меня появляется мысль, вдруг это шанс. И я начинаю кричать. На самом деле кричу не я. Кричит моя душа. Вот та самая изголодавшаяся душа, которая знает истину. Потому что на самом деле вопрос между болезнью и здоровьем это не вопрос физического исцеления, а это вопрос, что в каком состоянии, да, должно находиться мое физическое тело для того, чтобы я прошел ту школу, которую я должен пройти, для того, чтобы я узнал то, что я должен узнать. Понимаете? Почему Господь Бог не исцеляет нас от всех болячек, почему нам дано болеть? И почему случаются и очень часто случаи, как мы говорим, чудесного исцеления? Последний случай чудесного исцеления, произошедший лично со мной, когда с тяжелейшим двухсторонним крупозным плевропневмонией, воспалением легких, я лежу в больнице, меня колят антибиотиками 10 дней или 14 дней, закалывают так, что на мне нет ни одного живого места, потом делают рентген и говорят, ничего не помогает, начинаем все сначала. Приезжает Надежда и говорит, я его под свою ответственность отсюда забираю. Любовью, не знаю чем, короче говоря, ни одного антибиотика и никакой пневмонии. Да. Вот факт чудесного исцеления, который как бы на самом деле. Да, и он... Мы не всегда отдаем себе отчет, да? Мы не всегда фиксируем. Мы вот вроде заболели, потом вроде исцелились, там что-то пьем, что-то не пьем, там, да, как-то мы это. Если бы мы фиксировали и отслеживали, мы бы увидели, что вот таких фактов чудесного исцеления их очень много вокруг нас. Но почему нам сначала дается болеть, а потом как бы нас исцеляют? Почему? Потому что какое-то время нам необходимо пройти вот эту школу, да, болезни. Вот какое-то время этому Вартимею нужно было быть слепым. А потом ему нужно было быть зрячим. А вот кому-то не нужно. Ведь кого-то Иисус не исцелил, кто-то так остался слепыми, хромыми, там, убогим. Мне рассказывали очень красивую историю, на секундочку я отвлекусь, о том, как одна женщина, которая была от рождения здоровым, зрячая, да, то есть она все видела, была здоровая, потом какая-то болезнь с ней случилась, она ослепла. Она очень сильно переживала, страдала, потому что это очень большая потеря, да, потерять зрение. А потом она нашла в себе силы, справилась со своей болезнью, и она стала в обществе слепых одним из активных людей, которые помогали вот людям, оказавшимся в подобной же ситуации, да, помогали справиться, пережить, понять, что и тут можно жить, и тут есть радости, и что это все не просто так, и это дается для того, чтобы ты понял, там что-то для себя открыл. И она достаточно долгое время, там, какое-то количество лет, может быть 5, может быть 10, она работала, помогая другим людям. Она нашла свое призвание, она нашла себя, да, она очень многих людей вернула к жизни, давая им надежду, показывая, что действительно можно жить полноценной жизнью и в таком состоянии. И потом через эти годы, скажем, через 10 лет, она встречает человека, который говорит, я могу тебя исцелить. Я могу тебя исцелить. Я знаю, я тебе даю 100% гарантию, что если ты скажешь «да», ты снова завтра будешь видеть. Я могу тебя исцелить. Эта женщина долго думала и в конце концов сказала «нет». Потому что она нашла себя, она нашла свое призвание. Да? Это было ее призвание – помогать людям, служить Богу на том месте, где она была, не имея зрения. Да? Это была ее жизнь. А, вот этот крик души в Вартимея, это душа кричащая, вот его тело, оно сидело там, да, оно сидело там, по привычке с этой миской там или с чем-то, да, плошкой, он никуда не шел навстречу, все. И вдруг вот эта энергетика, которая, да, вот этот шанс, который появился, его душа начинает кричать, помилуй меня. Да? И ничто не может, и никто не может заставить замолчать. Почему? Ведь на самом деле эти люди, которые просили его замолчать, это очень важные люди в его жизни. Это те люди, которые ему подавали милостыню в обыденной жизни. Это были те, от кого он зависел напрямую. Обижать их, да, это что значит? Он тебе говорит, замолчи, я не замолчал, завтра я не получу ни копейки. С точки зрения некого рационального начала, он при первом же замолкне должен был умолкнуть. понимая, что не в его интересах ссориться, он полностью зависим от этих людей. Но душа, то, о чем мы говорили, да, при первом чтении, когда вот этот росток начинает пробиваться, да, когда он со страшной силой проламывает асфальт, ничто не в состоянии заставить замолчать. Да. Этот крик, он идет из него, из души. Разум в такие моменты не действует. Я должен быть исцелен, это мой путь. Тут идет мой врач, вот он, мой шанс. Я, как человек, не верю в исцеление. Я не встал, я не бросился, я никуда не иду. Мое тело, оно, мое физическое тело, оно остается на месте. Но моя душа уже знает истину. И потому она кричит, она прорывается. А потом мне говорят, что тот, кто может меня спасти, меня ждет. Что я должен встать и подойти к нему. И вот здесь наступает момент истины некой. Верю я или не верю? Да, вот этот прорыв души пошел, да, а дальше начинаются мои волевые усилия. Дальше я должен заставить свои члены двигаться, да, я должен подняться на ноги. Это уже некое, должно подключаться уже, да, мое физическое тело, для этого нужно усилие, для усилий нужно брать какую-то энергию, да, нужно этот механизм волевой запустить. Верю я или не верю? От этого все и зависит. От этого зависит, совершится чудо или не совершится. Что делает Вартимей? Что делает тот слепой Вартимей во мне, который ощущает вот этот порыв к Богу? Что он делает? Помните? Он сбрасывает с себя верхнюю одежду. Что такое верхняя одежда для слепого человека? Нищего человека, слепого человека. Ну, верхняя одежда, понятно, его защита от ветра, он не в доме сидит, он милостыню просит, да, на улице. Для него верхняя одежда — это его, ну, как сказать, часть, необходимая часть, да, для его жизни полноценной. Но это мало того, что это верхняя одежда. Он ее сбрасывает. А что такое? Ну, представьте себе, вы слепый, да? Вам говорят, надо куда-то идти. Вы сбрасываете одежду и куда-то идете. Что это значит? Это значит, что вы ее никогда больше не найдете. Вы же слепой. И где-то там в толпе, среди, да, это же не. Вот, где-то в толпе вы должны куда-то идти, да? Понимаете? Вы сбрасываете всю свою старую жизнь, всю свою. Вот в тот момент он свою слепоту, да, он ее там скинул. В тот момент он сделал свой выбор. В тот момент он показал ту веру, которая, как потом говорит Иисус, вера твоя спасла тебя. Да? Он уверовал. Это и есть вера, о которой мы говорили. Мои действия навстречу ожидаемому избавлению. Что я делаю в ожидании исцеления, избавления? Вартимей подходит к Иисусу. Иисус спрашивает, что он от него хочет. Вартимей отвечает, чтобы мне прозреть. Ну, так и есть. Он, с одной стороны, он слепой. А с другой стороны, в этот момент начинается новая жизнь. Та новая жизнь, про которую он ничего не знает. Та новая жизнь, которая перед ним закрыта еще, потому что это какая-то совершенно другая жизнь. Его старая вместе с верхней одеждой осталась там. А впереди новая, непонятная, незнакомая. И мой Вартимей хочет увидеть все в новом свете. Он хочет прозреть, чтобы увидеть истинный смысл этой новой жизни. И все заканчивается хэппи-эндом. Бартимей прозревает. Ненадолго и навсегда. Ну почему ненадолго? Потому что какое-то время он потом следует за Иисусом, пока силою обстоятельств не идет своей дорогой. Навсегда, потому что тот, кто пережил вот такой опыт обращения и обретения новой жизни, он не может его забыть. Так могут сложиться жизненные обстоятельства, что человек может свернуть, да, там, болезнь близкого, необходимо зарабатывать деньги, да, человек может куда-то свернуть, но то, что он пережил, все равно оказывается сильнее всех остальных обстоятельств. Рано или поздно он все равно возвращается на этот путь. Поэтому это прозрение, оно навсегда. Ну и теперь мы можем так чуть-чуть подняться сверху, посмотреть на всю эту ситуацию. Сейчас есть такие книжки по поводу метафизики болезней. Там Лис Бурбо или еще там какие-то авторы, которые говорят о том, что проблемы с глазами возникают у людей, которые не хотят видеть реальность. То есть наша проблема с глазами – это попытка ее не видеть, реальность. Или, другими словами, наше желание видеть не реальность, а то, что мы хотим видеть. Да? И не видеть то, чего мы не хотим. И вот все эти дальнозоркости, близорукости, да, так метафизика объясняет, что кто близко не видит, да, тот не хочет видеть, что творится вот вокруг него. Да. Кто далеко не видит, да, не хочет смотреть как бы вдаль и так далее. Ну так это или нет, можете решать сами, я-то о другом. Я не про метафизику болезни, а я о том, что духовная слепота имеет ту же природу. Понимаете? Ту же самую природу, что и метафизика глазных болезней. Мы не видим Бога в своей жизни, когда мы не хотим Его видеть, боимся Его видеть. Все факты нашей жизни, начиная от прекрасной природы, от этого солнца, от этого неба, от замечательных людей, от нашего состояния души, вот если мы, куда бы мы объективно, да, не ткнули пальцем, везде присутствие Бога в нашей жизни. Но мы, как слепые эти в Артемии, садимся и говорим, ничего не вижу, сижу себе, никого не трогаю, милостыню свою прошу, больной, старый, немощный, давайте мне сюда кладите. А почему мы не хотим видеть Бога? Потому что мы боимся, мы не знаем, что Он благ. Да? Помните, в первом чтении мы говорили, вы уже познали, что благ Господь. А когда мы не знаем, что Он благ, мы... лучше страшного лучше и не видеть, да, ничего. Наша душа жаждет прозрения, единения с Богом. Но чтобы обрести это прозрение, нам предстоит совершить свой акт веры. Вот той самой, которая должна нас спасти. Той самой, которая позволит нам встать и идти вперед. И смею вас уверить, этот акт веры для каждого из нас, он у каждого свой. Сколько людей, столько и вариантов. Но он будет не менее значим, чем сбрасывание верхней одежды в толпе слепого. Для него, для Вартимея, да, сбросить в тот момент одежду означало, вот если не, да, это, ну, равносильно, условно говоря, смерти такой долгой, да, ну, или мучение, унижение, когда надо будет у кого-то выпрашивать, искать, там, да, то есть вот. Это не просто, да, сейчас я пойду, там, скину пальто, да, акт веры. Нет, для него это было посерьезно. веры, который спасет нас и откроет наши глаза, да, в духовной жизни, соединит нас с Богом, будет требовать не меньшего мужества, решимости, будет не меньшей значимости, чем то, что совершил Вартимей. Но в том-то вся и прелесть, что другого пути нет. И тот путь, который нас ждет впереди, ну, в общем-то, тот единственный, который может сделать нас счастливыми. Спасибо.